Саймон Хоук. Пятница 13. Посвящается Брайану Куперу и мечтательному пирату, которые проведут лето в Кэмп Кристал Лейке, чтобы было чуточку интересней. Пролог. Ночь – лучшее время для истории. Ночью мрачно и темно. Все то, чего вы не можете увидеть ночью собственными глазами, вы можете вообразить себе. Звуки, на которые вы не обращали внимания при свете дня, ночью кажутся особенно отчетливыми, многозначительными и даже зловещими. Слабый хруст ветвей дерева, еле слышный скрип половиц за дверьми спальни. Может быть, это всего лишь ветер. Может быть, это просто понемногу оседает дом. Может быть, но ночные звуки могут быть беспокоящими. Шумы в темноте могут заставить воображение заметить то, чего вы не сможете увидеть с открытыми глазами. Воображение питается по ночам, и ночью оно очень голодно. Все это началось так, как нередко начинаются истории подобного рода. Вокруг костра прохладной летней ночью. Время 1958 год. Место действия – Кэмп Кристал Лейк. Сноска. Дословно. Лагерь на Хрустальном озере. Здесь и далее примечание переводчика. Представьте себе деревянные коттеджи позади деревьев, кемпинговые столы и миниатюрный привальчик, немного вынесенный над водой озеро, окруженного темным лесом, еще несколько веселых лодок и каноэ. Точно таких же мест тысячи. Летние базы отдыха, которыми практически никто специально не занимается. Просто небольшой бизнес одной семьи. В нашем случае это очень любящие детей люди по фамилии Кристи. Такие лагеря лениво стоят закрытыми большую часть года и приносят небольшой доход, разве что только летом. Да и то, когда оплата равна именно такой сумме, чтобы умудриться извлечь хоть минимальную выгоду в этом предприятии. Кэмп Кристал Лейк не относился к тем солидным, хорошо финансируемым заведениям с целым флотом веселых лодок, просторными конюшнями, полными лошадей самых ценных пород и небольшим процентом выигрыша во всех лотереях. Это был маленький семейный бизнес, который мог одинаково как прогореть, так и принести прибыль. Несколько коттеджей, уютно устроившихся среди сосен на берегу озера, что неподалеку от крохотного городишка, в котором семьи, имеющие даже невысокий доход, могут позволить себе отправить детей на небольшой отдых. Свежий воздух и разнообразные игры на природе. Для детей и несколько недель мира и спокойствия для их родителей. Не очень-то и плохой бизнес, если, конечно, вы не ищете повсюду только финансовые выгоды. Вы нанимаете компанию ребят постарше в качестве квартирьеров. Они приедут в лагерь на неделю раньше, чтобы включить воду и произвести небольшую уборку. Ну, а в награду за работу им предоставляется великолепная возможность побродить по лесу, немного расслабиться и вообще немножко повеселиться. А, возможно, и завести мимолетный летний роман. Вот вам и не надо платить им. И кроме того, это изгоняет из них чертей не хуже, чем жаркое Макдональдс. Ребята-квартирьеры заботятся о ваших детях, когда те приезжают. И вам ничего делать не надо. Вам даже не надо находиться там. Быть может, ранней весной вы хотели нанять рабочего, чтобы перенести замерзшие и упавшие за зиму сосны. Возможно, раз в несколько лет вы покупаете новую грибную лодку, детскую кроватку или мебель в прихожую. Так чем не случай заняться этими делами? Нет, правда, игра стоит свеч. Что здесь может быть нервным? Лагерь только что открылся. Но этот сезон не будет продолжительным. Ребята-квартирьеры целый день подметали, чистили, даже немного плотничали, сооружая мишень для стрельбы из лука. Пополняли запасы продуктов, большая часть работы была уже закончена. Они провели здесь уже около недели, и все шло как обычно. Начали появляться и первые результаты их труда. Когда вечером они уселись вокруг костра, напевая «Michael, row your boat, asshole», Берри не мог оторвать взгляда от игравшей на гитаре Клодет. Двое из их компании пели совсем другую песню. Один вообще не помнил ни единого слова. Но глаза у всех одинаково горели от удовольствия. Последний раз пропев «Аллилуйя», Клодет безмолвно передала гитару другой девушке и встретилась глазами с Берри. Парень встал и протянул ей руку. Она с улыбкой приняла его предложение, и они оставили своих друзей в тот момент, когда те затянули «Hang down your head, don't do it». Некоторое время, пока они пробирались в темноте, направляясь в сторону сарайчика, до них доносились звуки гитары и пения. И сверчки в ночи, как всегда, тоже пели свою никому непонятную песню. Клодет, отклонившись от руки Берри, игриво замялась в дверях сарая. «Кто-нибудь может увидеть», — заметила она. «Да нет же!» Берри нетерпеливо потянул ее за руку в темноту сарайчика. Затем он прикрыл дверь и включил свет. Когда он повернулся к Клодет лицом, она бросилась к нему в объятия. Их губы встретились в долгом поцелуе. «А что, Мэриан целуется точно так же, как и я?» — застенчиво спросила Клодет, когда они вышли на воздух. «Откуда мне знать?» — слишком быстро воскликнул Берри. «Тебе-то!» «Ладно, хватит об этом». Он снова взял ее за руку и повел за собой по ступенькам лестницы, ведущей на чердак. Там Клодет подняла старое, протертое до дыр одеяло и неуверенно посмотрела на своего любовника. «Ты говорил, мы какие-то особенные», — произнесла она, пробегая глазами надписи на стенах, которые почти всегда являются начальным этапом ухаживания. Своеобразное молчаливое соглашение, продолжающие пристальные взгляды и нескончаемые поцелуи. «Я подразумевал все без исключения», — ответил Берри. И для подтверждения своих слов поцеловал ее. Быть может, он сказал правду. Наверное, физиологическая потребность двух людей почувствовать друг друга была только началом. Но иногда она была уже и окончанием. Короткое удовольствие и необходимость друг в друге закончилась, и остается только одно — собственный эгоизм. Хотя, бывает, это чувство служит и своего рода катализатором для чего-то более глубокого. Уз настоящей близости, но это, увы, приходит ко всем только со временем. И, конечно, ни Клодет, ни Берри не знали этого. Ведь не так уж и много времени прошло. Когда они, обнявшись, устроились на уложенном на полу одеяле, внизу медленно приоткрылась дверь. Мелкие шаги все-таки произвели еле слышный шум, приближаясь к ступеням лестницы. Но музыка страсти заглушала эту походку, украдкой поднимающуюся на чердак. Слабый скрип, который так ненавидели шаги. Но нет, ребятки не заметили. Простонала Клодет, противясь руке Берри, возившейся с молнией на ее шортах. «Нет», — прошептала она, пытаясь поймать его руку, но совсем не стараясь сделать это по-настоящему. «Ну давай же», — жалобно произнес он. Его губы тихонько прикоснулись к ее уху. «Мужчины ведь сделаны не из камня», — она хихикнула. «Пожалуйста!» Сделав вид, что покорилась его настойчивым просьбам, вздохнула она. Кладет освободила его руку, но вдруг ее глаза расширились. Она заметила призрачную фигуру, стоявшую в темноте около входа на чердак.
«Там кто-то есть!»
Они оба встревоженно сели, застегиваясь и заправляясь, нервно улыбаясь и краснея от стыда, чувствуя одновременно и смущение, и злобу на незваного гостя.
«А мы ничего такого и не делали», — быстро заявил Берри.
Когда фигура незнакомца начала приближаться к ним, он встал, виновато улыбнулся и пожал плечами. «Правда, мы здесь заблудились». Лезвие ножа воткнулось ему в живот. Он начал задыхаться от боли и неожиданности. В глазах у него все поплыло. Его руки непроизвольно дернулись к ране. Комната начала кружиться, и он, зажав руками живот, рухнул на гору куриных перьев. Теплая, липкая кровь просочилась сквозь его пальцы, и струйкой побежала из уголка рта. Жизнь угасала. Кладет судорожно подняла руки к лицу и пронзительно завизжала. Теперь убийца двинулся к ней. Кладет отпрянула назад, ее взгляд был прикован к окровавленному охотничьему ножу. 8 дюймов стали были полностью окрашены в алый цвет. Ей никак не удавалось отвести глаза от клинка. Она встряхнула головой, будто бы до сих пор не веря в происходящее у нее на глазах. «Нет, пожалуйста, не надо!» Она захныкала и заметалась, сначала влево, затем вправо. Но убийца следовал каждому ее движению, не оставляя никаких шансов бегству, медленно сокращая дистанцию между собой и своей жертвой. Ее охватила паника. Она пыталась найти убежище в груди коробок, хватая их и разбрасывая в стороны. Но оказалось, что тем самым она сама себя загнала в угол. Внезапно она почувствовала, как за спиной наткнулась на стену, а это означало, что у нее не осталось ни единого шанса на спасение. Кладет закричала, увидев, как мерцающий в лунном свете нож начал подниматься и уже даже опускаться вниз. Это было похоже на воткнувшийся в ее грудную клетку луч огня, пожирающий все ее внутренности. Пылающая боль. Такой боли она никогда в жизни не испытывала. Лезвие ножа глубоко врезалось ей в живот, разрывая ее мясо, проникая в ее тело по самую рукоятку. Оно снова поднималось и ударяла, еще и еще. Кладет больше не могла кричать, но убийца все еще вонзал в нее свое оружие, словно свихнувшаяся машина, для которой не существует других звуков, кроме звука удара ножа о мясо и кости, хлюпанье крови, еле слышного пения ребят у костра. «Склони мою голову, Том Дули!» «Бедный парень, тебе пора умирать».